43. Не может все оказаться обычным сном. Когда я проснулся, давно рассвело. Небо затягивали жидкие серые облака, и все же благотворные солнечные лучи, пробиваясь сквозь них, тихо стелились по земле. Было около 7. Умывшись, я запустил кофемашину, а затем пошел проверить гостиную. Масахико Амада, завернувшись в одеяло, спал крепким сном и просыпаться, видимо, не собирался. На столике сбоку от дивана стояла почти пустая бутылка Чивас Ригал. Не будя Масахико, я убрал и бокалы, и бутылку. По моим меркам, вчера я выпил прилично, однако похмелья не ощущал, и сжоги тоже. И голова была ясной, как обычно по утрам. Сколько себя помню, я никогда не страдал похмельем, даже не знаю почему. Это у меня врожденное. Сколько б ни выпил, проспавшись утром, не наблюдая в себе никаких следов алкоголя. Все исчезает. Позавтракав, я сразу мог приниматься за работу. Завтракая двумя тостами и глазуньей из 2 яиц, я слушал по радио новости и прогноз погоды. Рухнули цены на акции, оскандалился депутат парламента, на Ближнем Востоке, в городе Н, произошел крупный террористический акт, много людей погибло или получило травмы. Как обычно, не услышал я ни одной греющей душу новости. Но и ничего способного сразу же отрицательно повлиять на мою жизнь тоже не случилось. Все пока что происходило в каком-то далеком мире с незнакомыми мне людьми. Конечно, их жаль, но что я могу с этим поделать? И прогноз погоды был не самый радостный. Ясного солнечного дня никто не обещал, но и ненастье тоже. Днем легкая облачность, но без осадков. Вероятно. Чиновники и синоптики — люди не глупые, поэтому таких уклончивых слов, как «возможно» или «пожалуй», не употребляют. Для этого у них есть удобный и никого ни к чему не обязывающий термин. Вероятность осадков. Закончились новости и прогноз погоды. Я выключил радио и прибрал после завтрака посуду. После чего сварил еще кофе и сел за кухонный стол. Обычные люди в это время разворачивают только что доставленный утренний номер газеты, но я газет не выписываю, поэтому за чашкой кофе обычно попросту смотрю на красивую иву за окном и размышляю. Первым делом я подумал о жене, которой вскоре, насколько я понял, рожать. Вдруг я поймал себя на мысли, что она мне больше не жена. Нас с ней больше ничто не связывает, ни с точки зрения общественного договора, ни с точки зрения людских отношений. Я уже, вероятно, успел стать для нее посторонним, бессмысленным существом. Эта мысль показалась мне очень странной. Еще несколько месяцев назад мы вместе завтракали, вытирались одним полотенцем и мылились одним куском мыла, соприкасались ногими телами, делили постель, а теперь стали чужими людьми. Чем дольше я об этом раздумывал, тем больше мне стало постепенно казаться, что даже для себя самого я стал бессмысленным созданием. Опустив руки на стол, я пристально их разглядывал. Это, вне сомнения, мои руки. Левая симметрично правая и выглядит почти так же. Этими руками я пишу картины, готовлю и ем еду, временами ласкаю женщин. Однако нынешним утром руки эти вовсе не были похожи на мои. Ладони, ногти, подушечки пальцев, казалось, принадлежали другому, незнакомому, постороннему человеку. Я оставил думы о руках и о женщине в прошлом моей жене. Выйдя из-за стола, я направился в ванную, снял пижаму и принял горячий душ. Старательно вымыл голову, побрился, а затем опять задумался о Юдзу, которой вскоре предстояло родить не моего ребенка. Я не хотел об этом думать, но и не думать об этом не мог. Она примерно на 8-м месяце. 7 месяцев назад была вторая половина апреля. где сам я был тогда и что делал. Уйдя из дому, отправился в длительное путешествие примерно в середине марта. Затем бесцельно скитался по северу страны за рулем старенького Peugeot 205. Вернулся в Токио я в начале мая. Выходит, во второй половине апреля я как раз перебрался с Хоккайдо в Аомори, на пароме из Хакодате до Оома, на полуострове Сима-Кита. Достав из глубины выдвижного ящика дневник, который вел по пути, я проверил, где был в те дни. Отдалившись от побережья, я ездил туда-сюда по горам Аомори. Несмотря на вторую половину апреля, в горах было холодно, повсюду еще лежал снег. Зачем мне нужно было непременно ехать в такие холодные места, я вспомнить не мог. Название местности не знаю, но помню, несколько дней я провел в безлюдной маленькой гостинице у озера. Неприглядное старое здание из бетона. Непритязательное, но вполне годная еда. И плата была, на удивление, низкой, а в глубине участка располагалась маленькая открытая ванна с минеральной водой, доступная в любое удобное время. Гостиница недавно открылась после зимнего перерыва, и, как мне кажется, постояльцев, кроме меня, в ней не было. Воспоминания о путешествии оказались весьма смутными. В тетрадке, служившей мне записной книжкой, остались пометки о местах, где я побывал и где ночевал, о том, что я ел, какое расстояние проехал и сколько было расходов за день. И только. Записи от случая к случаю и крайне сухие. Не чувствовалось в них ни эмоций, ни впечатлений. Возможно, ничего достойного пера и не случилось. Поэтому, перечитывая свой дневник, я почти не мог отделить один день от другого. Сами географические названия мне ни о чем не говорили, я не мог припомнить, что это были за места. Немало дней осталось даже без таких названий. Те же пейзажи, та же еда, та же погода. Погоды там было лишь два типа — холодно и прохладно. И сейчас я в силах был припомнить лишь это однообразие. Пейзажи и предметы в дорожном эскизнике куда ярче освежили мою память. Фотоаппарат я в дорогу не брал, и фотографий поэтому не было. Вместо них я делал наброски. При этом нельзя сказать, что за всю поездку я нарисовал их много. Когда позволяло время, брал в руки огрызок карандаша или шариковую ручку и набрасывал эскизы того, что попадалось на глаза. Придорожные цветы, собак и кошек, горные хребты. Иногда по настроению рисовал людей рядом, но практически все раздал им же. В самом низу страницы дневника за 19 апреля я обратил внимание на пометку «Прошлая ночь. Сон». И больше ничего. Я как раз жил в той гостинице. Оба слова жирно подчеркнуты мягким карандашом. Чтобы я внес такое в дневник, да еще нарочно подчеркнул? Видно, то был важный для меня сон. Понадобилось время, чтобы вспомнить, о чем он был. И тут меня озарило. Той ночью под утро я видел яркий и непристойный сон. Во сне я был в квартире на Хироо, в той самой, где прожил вместе с Юдзу 6 лет. На кровати в одиночестве спала моя жена, а я смотрел на нее откуда-то с потолка. Вроде как парил в пространстве, причем мне это вовсе не показалось странным. В том сне такое состояние я полагал совершенно нормальным. Ничего удивительного. Что и говорить, я отнюдь не считал, и что все это сон. Для того меня, парящего в пространстве, все это было сейчас и взаправду. Тихонько, чтобы не разбудить Юдзу, я спустился с потолка и встал у изножья кровати. Я был очень возбужден. Еще бы, мы так долго не были вместе. Потихоньку я принялся стягивать с нее одеяло, но Юдзу спала очень крепко. Возможно, выпила накануне снотворного и, даже оставшись без одеяла, просыпаться, похоже, не собиралась. Она даже не пошевелилась, что лишь придало мне смелости. Медленно я стянул с нее пижамные штаны, снял трусы. Пижама была голубой, трусы маленькие, белые, из хлопка. но она все равно не проснулась, не сопротивлялась и не кричала. Нежно раздвинув ей ноги, я погладил влагалище пальцем. Внутри у нее было тепло и влажно, словно она только и ждала моего прикосновения. И я, не в силах сдержаться, вставил окрепший пенис ей внутрь. Точнее, она принимала своим влагалищем мой пенис, словно нагретое сливочное масло, активно поглощала его. Не просыпаясь, Юдзу глубоко вздохнула и еле слышно вскрикнула, так словно заждалась, когда же с нею так поступят. Дотронувшись до ее груди, я ощутил соски, твердые, точно плодовые косточки. «Сейчас она, пожалуй, видит крепкий сон», — подумал я тогда. И в этом сне перепутала меня с кем-то другим, поскольку уже давно отвергал мои объятия. Однако, каким бы ни был ее сон, и пусть в нем она считает меня кем-то другим, в ней сейчас был именно я, и я уже не мог прерваться. Если Юдзу сейчас проснется и обнаружит, что ее партнер я, это наверняка ее шокирует. Она даже может разозлиться. Если все выйдет так, то случится это потом. Пока же мне остается лишь идти до последнего. В голове у меня гулко бурлило от нестерпимого желания, словно река прорвала плотину. Вначале я двигался в ней, избегая лишней резкости, медленно и осторожно, чтобы не разбудить, однако вскоре эти движения ускорились сами по себе. Плоть ее желанно меня принимала и требовала быть еще жестче, и я вскоре кончил. Мне хотелось оставаться в ней дольше, но сдерживаться сверх того я уже не мог. Секса у меня не было давно, а Юдзу хоть и во сне реагировала как никогда активно. Извергался в нее я очень бурно и несколько раз подряд. Сперма переполнила ей влагалище и протекла наружу, вымочив простыню. Даже если б я попытался все это остановить, я бы не знал как. Я даже забеспокоился, помню, во сне. Если дело так пойдет и дальше, меня это вконец истощит. Но даже при такой страсти Юдзу не вскрикнула ни разу. Продолжала ровно дышать и вообще спала, как убитая. А вот ее влагалище и не собиралось меня отпускать. Оно настойчиво и страстно сокращалось, продолжая выдавливать из меня все мои соки. И тут я проснулся. И тут же увидел, что действительно кончил. У меня промокли все трусы. Я быстро снял их, чтобы не испачкать простыню, и сразу же застирал в раковине умывальника, после чего вышел из номера и через черный ход направился к источнику во дворе. Бассейн был открытый, без стены крыши. Пока я до него дошел, чуть не окоченел, но стоило погрузиться в воду, как тело быстро прогрелось до самого нутра. Тихий час перед самым рассветом. Я в полном одиночестве принимал минеральную ванну и, слушая, как лед, тая от пара, стучит капелью, раз за разом прокручивал в голове свое сновидение. Воспоминание о нем полнилось такими свежими ощущениями, что сон никак не походил на сон. На ум приходило только одно. Я действительно побывал в квартире на Хиро и реально совокупился с Юдзу. Мои руки отчетливо помнили прикосновение к ее гладкой коже. Пенис осязал ее внутреннюю полость. Она жаждала и крепко обнимала его. Или же перепутала меня с кем-то другим, но во всяком случае ее партнером был именно я. Ее влагалище сжимало мой пенис и старалось присвоить себе мою сперму всю до последней капли. Этот сон, или его подобие, не мог не вызвать у меня некоего стыда. Выходит, я изнасиловал жену в своем воображении. Сняв одежду со спящей Юдзу, вставил свой член без ее согласия на это. Даже между супругами такой секс может юридически считаться актом насилия. И в этом смысле мой поступок ничуть не заслуживает похвалы. Но в итоге, если подходить объективно, это просто сон. Мой собственный опыт во сне. Люди называют это сном. Я не придумывал его специально, не писал его либретто. Тем не менее верно и то, что я этого желал. Я хотел совершить это действие. Окажись я в подобной ситуации на самом деле, не во сне, наверняка поступил бы так же. Нежно бы раздел спящую жену и своевольно взял бы ее. Я хотел обнять Юдзу, хотел войти в ее тело и был одержим сильной страстью. И получилось так, что во сне я этого добился. Причем наверняка в более приукрашенном виде, чем могло бы случиться на самом деле. Иными словами, этого можно было добиться только во сне. Та по-настоящему эротическая фантазия в моем одиноком путешествии подарила мне ощущение некоего счастья. Можно также сказать, я испытал душевный подъем. Вспоминая о том сне, я мог таки ощущать себя живой душой, органически связанной со всем этим миром. Пусть не логикой, пусть не идеей, не замыслом, а в высшей степени одним только чувственным наслаждением, я удерживаюсь в этом мире. Но все равно от одной только мысли, что, вероятно, какой-то другой мужчина наслаждается подобным чувством с Юдзу в действительности, сердце мне разрывало острой болью. Этот кто-то прикасался к ее отвердевшим соскам, снимал белые трусики, вставлял свой член в ее повлажневшее влагалище и неоднократно кончал. Стоило представить такое, и внутри у меня открывалось щемящее кровотечение. Насколько я себя помню, такое чувство возникло у меня впервые в жизни. Вот какой странный сон я видел на рассвете 19 апреля. И, записав в дневник «Прошлая ночь», «Сон», я жирно подчеркнул внизу карандашом 2Б. Примерно тогда Юдзу и забеременела. Разумеется, определить точно день зачатия невозможно. Однако не будет ошибкой сказать, что примерно тогда это и случилось. Все это весьма походило на ту историю, что мне поведал Мэнсики. Вот только он на самом деле занимался любовью с живой партнершей на диване в собственном кабинете. Это не было сном. Как раз примерно тогда его женщина забеременела, а сразу после вышла замуж за пожилого богача и вскоре родила Мария Акигаву. Поэтому у Мэнсики есть все основания полагать, что девочка, возможно, его ребенок. Шанс на это незначительный, но практически вполне вероятный. А вот в моем случае ночное соитие с Юдзу произошло всего-навсего у меня во сне. Сам я в то время находился в горах Аомори, Юдзу, скорее всего, в центре Токио. Поэтому ребенок, которого собирается рожать сейчас Юдзу, никак не может быть моим. Рассуждая логически, все вполне очевидно, и мой шанс равен абсолютному нулю. Но это если рассуждать логически. Однако сон мой был чересчур ярким, чтобы вот так легко развеять его при помощи одной лишь логики. И то соитие во сне оказалось более впечатляющим, нежели любое реальное из тех, что у нас были с Юдзу за все 6 лет семейной жизни, да и удовольствие доставило несравнимо больше. Пока я раз за разом кончал в нее, казалось, одновременно у меня в голове вылетают все пробки. Несколько слоев реальности, расплавившись, перемешались и сильно помутнели в моей голове. В ней будто воцарился хаос, совсем как при сотворении мира. Во мне окрепло ощущение. Такое живое событие не может оказаться обычным сном. Он должен быть с чем-то связан. Он должен как-то подействовать на действительность. Около 9 проснулся Масахико Амада. Прямо в пижаме он заявился на кухню и выпил кружку горячего черного кофе. Сказал, что завтрака не нужно, кофе будет достаточно. Под глазами у него свисали мешки.
«Ты в порядке?» — поинтересовался я.
«В порядке», — ответил он, потирая веки. «Бывало и хуже. Это не похмелье, а так себе».
«Можешь не торопиться».
«Но к тебе ведь сейчас приедут клиенты».
«Клиенты приедут в 10. Еще немного времени есть. К
тому же ничего плохого не случится, если ты задержишься. Представлю тебя дамам заодно. Обе они просто прекрасны».
«Обе? Разве позирует тебе не одна?»
«Одна. Но она приезжает с тетушкой».
«Под надзором, значит. Весьма архаичные нравы. Совсем как у Джейн Остен. Еще скажи, что приедут они на дрожках, запряженных конной парой и затянутые в корсеты».
«Дрожек не будет. Они приедут на Toyota Prius. И без корсетов. Пока я часа два пишу в мастерскую девочку, и ее тетя читает в гостиной книгу. Тетя, к слову, еще не старая».
«Говоришь, книгу читает? А что за книга?»
«Не знаю. Я спрашивал, но она не сказала».
«Да», — промолвил он. «Кстати, о книгах. Помнится, в «Бесах» Достоевского был герой, который, чтобы доказать, будто он свободная личность, застрелился из пистолета. Как же его звали-то? Мне казалось, ты должен знать».
«Кириллов», — ответил я.
«О, точно, Кириллов, который уже день ломаю голову».
«И что с ним такое?» Масахико покачал головой.
«Да ничего особенного. Просто он с чего-то всплыл в голове. Я попытался вспомнить его имя, но, увы. Вот и не мог успокоиться никак. Застряло, как кость в горле. Ох уж эти русские! Как придумают что-нибудь, так хоть стой, хоть падай».
«В романах Достоевского полно людей, которые пытаются доказать, что они свободные люди. Не зависят ни от Бога, ни от мира, и для этого совершают самые нелепые поступки. Хотя в ту пору в России, возможно, это и не считалось такой уж нелепицей».
«А ты сам-то?» — спросил Амада. «Официально развелся с Юдзу, юридически стал свободным человеком. А дальше что? Ну, пусть ты и не стремился к этой свободе, но свобода есть свобода. Раз уж выпала такая возможность, пора бы же, наверное, совершить какую-нибудь нелепость».
Я улыбнулся. «Пока что ничего предпринимать в этом смысле я не собираюсь. Я хоть и стал свободен, но не стоит кричать об этом на весь белый свет, правда?»
«Так-то оно так», — разочарованно протянул Масахико. «Но ты же художник, человек искусства, нет? Обычно ваш брат сбрасывает с себя узду куда более эффектно. Ты же никогда не отличался эксцентричностью и, сдается мне, всегда поступал правильно и действовал осмысленно. Разве нельзя иногда слететь с катушек?»
«В смысле, зарубить топором старуху-проценщицу?
Ну, как вариант.
Или влюбиться в проститутку с золотым сердцем?
Тоже неплохо».
«Я подумаю», — ответил я. «Но действительность такова, что сама сбивает обруч из бочки, даже если я воздержусь от нелепых поступков. Пусть хотя бы я сам буду вести себя прилично».
«Ну, можно и так на это взглянуть», — смирившись, проговорил Масахико.
Мне хотелось возразить. «Нет, как раз так на это глядеть нельзя. И впрямь меня окружает действительность со сплошь сбитыми обручами. Если сбить еще и мой, то пиши пропало. Хотя с какой стати мне все это объяснять Амаде?»
«Я все-таки поеду», — сказал Масахико. «Может, я был бы не прочь познакомиться с твоими клиентками, но в Токио много дел».
Он допил кофе, переоделся и сел за руль черной коробки Volvo. Глаза у него еще были припухшими.
«Извини, если что не так, но я рад, что мы смогли не спеша побеседовать в кои-то веки».
Тем утром произошло и нечто невразумительное. Мы не смогли найти нож, который Амада привез для разделки рыбы. Не припоминаю, чтобы он, вымыв, куда-то его убрал. Мы перевернули вверх дном всю кухню, однако ножа так и не нашли.
«Да ладно, чего уж там», — произнес Масахико. «Видимо, пошел гулять. Сообщишь, когда он вернется. Я-то сам пользуюсь им редко, так что заберу, когда приеду в следующий раз».
И я обещал поискать. Скрылся из виду Volvo, и я посмотрел на часы. Вскоре должна была прибыть женская часть семейства Акигава. Вернувшись в гостиную, я убрал с дивана постель и распахнул окна, чтобы проветрить. Воздух в комнате застоялся. Небо оставалось затянутым бледно-серой пеленой. Ветра не было. Я перенес из спальни картину убийства командора и повесил на прежнее место в мастерской. Затем сел на табурет и окинул ее свежим взглядом. Командор все так же истекал кровью, а длинноголовый продолжал пристально наблюдать за этой сценой из нижнего левого угла полотна. Все как и прежде. Однако, тем утром, пока я разглядывал убийство командора, из головы у меня никак не выходил образ Юдзу. «Похоже, то все-таки был не сон», — вновь промелькнула у меня мысль. «Сдается мне, той ночью я взаправду побывал в той комнате. Так же, как и Томохико Амада побывал среди ночи в мастерской. В апреле я, нарушив все мыслимые законы физики, каким-то образом оказался в квартире на Хиро, действительно насладился телом жены и выпустил в нее настоящее семя. Люди могут добиться чего угодно, подумал я, если только пожелают этого всем сердцем. Есть каналы, проходя сквозь которые действительность может становиться эфемерной, а и реальность допустимой. Стоит лишь очень сильно пожелать этого всем сердцем. Но такое вряд ли послужит доказательством того, что человек свободен. Пожалуй, скорее наоборот. Если мне удастся еще разок свидеться с Юдзу, я хотел бы спросить у нее, видела ли она тот эротический сон во второй половине апреля? Помнит ли, как я под утро проник в ее жилище и взял ее силой, пока сама она крепко спала, считай, была лишена физической свободы? Иначе говоря, был ли тот странный сон взаимным, а не односторонним? Мне очень хотелось это выяснить. Но если все случилось так, если она и впрямь видела тот же сон, то в ее глазах я, возможно, стал злодеем, существом зловещим, эдаким инкубом. Я не хотел даже думать о том, что становлюсь им, или, что хуже, уже им стал. А сам-то я свободен? Для меня этот вопрос не имел ни малейшего смысла. Теперешнему мне больше всего нужна достоверная действительность, прочная основа, чтобы уверенно стоять на ногах, а не свобода, допускающая насилие над собственной женой во сне.